Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад встрече с вами на YouTube-канале «Живой гвоздь». Сегодня со своим особым мнением социолог Лев Гудков, директор аналитического центра «Юрий Левада», организация, которая внесена в реестр иноагентов Минюста. А мы тут коснемся ее деятельности, как говорится, и или. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Я прошу прощения. Я не уже полтора года как не директор. Я ушел с
административной должности. Научный руководитель, конечно. Лев Дмитриевич, с вашего позволения, верну вас к дискуссии начала недели, вне зависимости от того, насколько вы в ней участвовали или не участвовали. Надеюсь, что вы поможете мне разобраться в некоторых из ее тезисов. Это интервью Оскара Кучера, это известный в начале нулевых актер, телеведущий, радиоведущий, шоумен Юрий Дудь он дал. И вот какой пас дал коллега Кирилл Рогов, политолог. Он пишет у себя в издании «Рераша»: «Дудь сделал нечто крайне важное для современной общественной дискуссии. Он показал нам своего рода стилизованный образец разговора российского либерала с российским обывателем, среднестатистическим жителем большого города». Вы согласитесь с тезисом, что в некотором роде вот в этом видеотексте, вне зависимости от того, в полном ли объеме вы с ним ознакомились или с какими-то опорными его положениями, широко обсуждалось, да, явлен набор ключевых штампов, ключевых страхов, которыми сегодня живет не только сознание российского обывателя, да, ну и сознание того, кто к обывателям себя не причисляет, то есть российского либерала.
Честно вам скажу, что я не смотрел, но от многих слышал свои впечатления. Угу. Мне не надо смотреть то, что говорил Кучера, потому что, ну, все это мы слышим на наших фокус-группах давно, понимаете? Весь этот спектакль вот массового сознания, он воспроизводится, ну, в наших групповых дискуссиях. Я уже не говорю о, собственно, массовых опросах. Поэтому, ну, нового ничего нет. Это в каком-то смысле, ну, некоторая банальность, предъявленная либеральному сообществу. То, от чего оно упорно отпихивается, не желает видеть этого, понимать значимость этого, соответственно, ресурсы этого и логику развития вот этого массового сознания. Оно не простое, оно по-своему там довольно сложно составлено, двоемысленно, лукавое и прочее.
А вот этот диалог с обывателем, который фонтанирует пропагандистскими тезисами, он важен? И что необходимо знать тому самому прописному, записному, какому угодно либералу для того, чтобы, ну, некоторым образом этот диалог был успешен и продуктивен?
Мне кажется, что самая главная задача либерала – это понимание того, что есть. И откуда оно берется? То есть инерция исторического развития нашего прошлого, как оно проявляется сейчас. Воспроизводить картину настоящего и исходить только из настоящего, мне кажется, абсолютно, ну, можно это делать, но мне кажется, это недостаточно и говорит о некоторой зацикленности на настоящем. Чтобы понять настоящее, надо гораздо более широкий контекст интерпретации и логики происходящего. Ну да, оно двоемысленное, оно лукавое, это сознание, оно клишированное, но в этом новизны нету, понимаете? Дудь все-таки, при всем моей симпатии, уважении к нему, тому, что делает, я небольшой поклонник этого, потому что он воспроизводит примерно такие же стереотипы, ну, уже более-менее либеральные, что и другая сторона. Ну, конечно, важно, чтобы либералы видели это и признавали, когда им действительно показывают вот в лоб что называется, такой тип сознания. Но, честно скажу, мне кажется, это некоторое, как бы помягче это сказать, интеллектуальная слабость, так скажем. Я не говорю слабоумие, я говорю интеллектуальная слабость либералов, которые очень долго, еще раз говорю, отказывались видеть реальность, то, что происходит. То, о чем мы говорили уже, по крайней мере, лет 20 с лишним.
Назовем это склонностью к упрощению некоторых. А ну, у вас есть ощущение или знание, что вот такого рода понимание о том, что является собой сегодня набор представлений сегодняшнего недовольного россиянина в этом диалоге с россиянином вполне себе довольным и готовым принимать то, о чем с ним с экранов телевидения говорит там Соловьев и прочее. И оно в некотором смысле монолитно, потому что дискуссия всего предыдущего года, да, 2022, ну, помимо очевидного, она, по большому счету, в этом направлении свелась к рассуждениям о том, насколько далеки от реальности те, кто Россию оставил из этих самых недовольных, уехал, и насколько близки к этой реальности те, кто чувствует ее нутром, в ней оставаясь. Можно ли говорить о том, что вот не только та страна предельно разобщена в пространстве своих представлений, но и пространство оппонирующих этой стране тоже отнюдь не является собой какой-то целостностью? Что мы можем сказать о совокупности вот этих разрозненных идей с той и с другой стороны в конечном счете?
Ну, разумеется, да, действительно, вы совершенно правы, и та, и другая. Другая сторона лишена возможности или умения, способности понимать и принимать точку зрения других. Вот это чрезвычайно важно. За этим вся культура демократии, вынужденная демократия, она строится на том, что хошь не хошь, но оппонента нельзя уничтожить, как это делает наша власть. А все-таки приходится принимать во внимание, понимать и с ним взаимодействовать. Не обязательно соглашаться с ними или подчиняться, но понимать, какие интересы, какие представления, какие комплексы за этим стоят. И вместо этого, мне кажется, что у либералов, условно говоря, то на той стороне... предъявляется такая агрессия, подавление, уничтожение. Возьмите Facebook. Ну, это же желчно-воспаленная атмосфера такая.
Запрещенную, Лев Дмитриевич, на территории Российской Федерации организацию и ресурс. Нужно иметь это в виду.
Да, хорошо. Ради бога.
Итак, взяли Facebook в качестве примера.
Посмотрите, там нету дискуссии по существу, там есть либо выражение, демонстрация собственной позиции, либо стремление уничтожить своего оппонента, дискредитировать, унизить его, раздолбать и так далее, обозвать его. Но дискуссии, то есть, ну, собственно, установки на понимание, на анализ нету. И это говорит о том, что ресурсы, интеллектуальные ресурсы, даже нашей просвещенной, как бы более продвинутой, более образованной публики, чрезвычайно ограничены, что меня в высшей степени угнетает. Вот, ей-богу, что говорить о той стороне? Она под влиянием пропаганды, она менее образована, зависима от власти, она инерционно воспроизводит всю патерналистскую культуру тотального государства, лукавство, там, коррупцию, двоемыслие, приспособление, все комплексы неудачников. Это более-менее понятно. Но, казалось бы, другая сторона должна бы обладать, ну, большими ресурсами и большей аналитичностью, пониманием, в чем коренится зло, но в том числе и в нас самих, не проживших советское прошлое.
А нет ли понимания о том, что сторон-то на самом деле гораздо больше, чем две? Нет монолита ни там и ни там.
Конечно, конечно. Ну, Мне вообще говоря не нравится вот это вот разговор о тотальности. А что общество? У нас надо говорить о нескольких видах общества, о нескольких типах общества, разных общностях, типах, групп, а не о чем-то таком натурально целом вроде населения.
Это чрезвычайно важно. Я бы хотел в этом смысле вернуться к разговору, который вы вели здесь на «Живом гвозде» около месяца назад о важности социологии. Чему вот в этой конкретной ситуации, когда социология пропаганды или предъявляемая пропагандой отнюдь не безусловно, а доступа к адекватной социологии со стороны тех, кто пропаганде, казалось бы, подвержен в меньшей степени, не так уж много, может помочь, чему она нас может научить, и на что мы с помощью социологии сегодня можем взглянуть более пристально, более важно, и на что можем обратить внимание в изучении общества, о котором вы сказали.
Во-первых, социология может указать на логику процессов, на логику изменений, то, что произошло, и установить некоторые закономерности этого, причины этого движения. Давайте вот посмотрим. Крах СССР произошел. Кто его, собственно, почему он произошел? До сих пор анализа нет. Почему не удалась демократия? Тоже, собственно, эти проблемы оставлены в стороне. Ну, в первую очередь, мне кажется, что само правительство демократов, я не буду там вдаваться в подробности, оно действовало недемократическими методами в первую очередь и использовало идеологические ресурсы, далекие от демократии, опираясь на силу, на подавление оппонента. Опять все, что, о чем я уже сказал. 93-й год, война в Чечне, подавление, использование манипуляции с общественным мнением на выборах, апелляция к имперскому прошлому. Это все до Путина было. А дальше, собственно, уже Путин просто продолжил эту линию, резко активизировав. Подавление, превращение выборов в чисто фиктивную процедуру. Соответственно, после этого результат этому все более негативный отбор политиков. Блокировка возможности представления различных интересов. Подавление и запрет на альтернативные каналы информации, соответственно. Роль силовиков и политической полиции, которая уничтожала гражданское общество. Кризис 2011-2012 года, он, соответственно, как следствие вот именно этого подавления социального гражданского многообразия, он резко активизировал потенциал репрессивных институтов, ну и законодательства, соответственно. Реакция на это была массовые протесты, которые были подавлены, и компенсация утраты легитимности и поддержки – это реанимация имперской политики в виде захвата Крыма и усиление контроля над обществом. Вот. Соответственно, выход из этого, именно из-за того, что социальная база сужается режима, он становится более агрессивный, более апеллирует к традиционалистской риторике, и, соответственно, все более насильственно, используя все более насильственные практики. Поэтому война, она была как бы предопределена. Все говорят о неожиданности 24 февраля. Хотя население ждало этой войны, оно было подготовлено всей милитаристской риторикой, угрозой Запада и прочее, прочее. Вот это социология может показать. Я сейчас это просто очень конспективно изложил, этот ход процесса. Но логика этого была прочерчена нами очень давно. Ее просто не хотели принимать во внимание, говоря, что вы слишком пессимистичную картину рисуете и так далее, и так далее. Вот. А без понимания этого, соответственно, невозможно ни диагноз, ни представление вот того многообразия точек зрения, интересов, взглядов, которые существуют в обществе. Ну и, соответственно, слепота по поводу выхода из этой ситуации. Как мне кажется, ну, война, ну, по крайней мере, идеологически и политически она проиграна, ну, путиновская. Она может быть затянута там на несколько лет до полного истощения и уничтожения, но идеологически весь мир, весь развитый мир, и даже не только развитый мир, он действительно не принял эту политику Путина, и поражение, это дело, поражение путиновской России, это дело времени. Соответственно, надо понимать, что дальше будет. Готовы ли к этому люди? Не просто обличать и как бы обсуждать, какие стереотипы в массовом сознании, а что можно изменить в этой ситуации, к чему надо быть готовым. Вот это проблема, которая, мне кажется, абсолютно не обсуждается.
То есть в текущем моменте можно допустить, что общество демонстрирует некоторую готовность смириться с тем, что ему предъявлено, но в динамике настроения и какие-то ментальные позывы этого общества могут существенным образом трансформироваться вплоть до противоположных. Я правильно
это понимаю? Именно так, да, именно так. Потому что то, что мы видим сегодня, это довольно противоречивая картина. С одной стороны, на идеологическом таком декларативном уровне мы видим почти неподвижную поддержку, одобрение, это то, что называется специальной военной операцией. И одновременно очень значительный массив, хотя немножко снижающийся в последние месяцы, это нежелание войны, это желание прекращения мирных переговоров. Вот если поддержка войны там держится на уровне 70 с лишним процентов, то желание прекратить военные действия на уровне 50. Вы понимаете, что это в одних и тех же главах 70 и 50 пересекающиеся массивы.
И в этом смысле Оскар Кучера говорил ровно об этом в интервью Юрию Дудю, я здесь должен сказать, иностранному агенту, по мнению Минюста. Ну вот нам скажут опять про Союз, опять про 93-й год, Белый дом, репрессии. А ведь, по сути-то, да, одним из производных вопросов обо всем этом становится не вопрос о прошлом, а вопрос о нашем настоящем. Почему вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, стало возможным. И в этом смысле я хочу вернуться к вашему тезису, который вы сейчас озвучили, о сужении социальной базы режима. Вот можно его немножко прояснить, потому что кажется, ну, зримо кажется на цифрах, да, как раз-таки прямо противоположное. То есть общество консолидировано вокруг Путина, однако могли бы объяснить, о чем идет речь, когда вы говорите о сужении социальной базы?
Ну, надо различать декларативное вот, заявление. Это чисто идеологически не связанное с повседневной жизнью. И процессы, которые затрагивают реальные проблемы повседневного существования людей. Это как бы разные траектории, разные перспективы, в которые оценивают и смотрят на происходящее люди. Декларативно, да, это означает просто идентификацию с государством, покорность, привычную такую лояльность. Но реально ситуация ухудшается. Ухудшается, и это подтачивает, пока сейчас это не очень видно, подтачивает, собственно, стабильность режима. Недовольство. Но это недовольство, сейчас, простите, оно было бы сильнее распространено, если бы оно бы могло быть представлено в публичном поле. Сегодня нету ни организации, ни каналов информационных, которые могли бы артикулировать вот эти настроения людей. Поэтому они диффузные, они аморфные. Люди не знают, что сказать. Поэтому горизонт существование основной массы населения, их планирование на будущее, это Я не знаю, что будет со мной в ближайшие месяцы. И это совершенно справедливо, поскольку неизвестно, когда наступит вторая волна мобилизации, когда закончатся деньги в бюджете и так далее, и так далее. Все вот ощущают эту вот такую смутную тревогу нарастающую, живут с ней, но что делать дальше и во что ситуация может вылиться, не представляет никто, потому что это не обсуждается. Это либо отрицается как со стороны власти, так и со стороны либерального сообщества, неважно, оно в России или уехавшее, но это не проблематизировано, это не развернуто, не обсуждено.
Ну вот со стороны власти я понимаю, почему это не проблематизируется, а почему люди, казалось бы, заинтересованы в том, чтобы вырулить ситуацию с тупика, не проблематизируют происходящее. Вот вы говорите, проблема реального существования, да, и декларативная какая-то логика. А когда логические объемы первого и второго соприкасаются, есть ли какой-то, ну, скажем так, социологический маркер, что ли, который засвидетельствует, проблема действительно обозначена с той ли стороны, с другой ли стороны. Вот этот либерал, он начал рассуждать не впустую, не вхолостую, да, не вот в этом дурном круге повторения существует, а действительно озадачился, а вслед за ним озадачился обыватель, а вслед за обывателем озадачилась и власть, которая прежде закрывала глаза и говорила, ну, все, ничего не хотим видеть, ничего не хотим знать.
Но то, что власть деградирует, это более-менее понятно. Она принимает все более простые, как бы силовые решения, продавливая свою волю. И в этом смысле она попадает в ловушку, собственно, бессилия, некомпетентности. В этом смысле повторяется картина позднебрежневского времени. Афганистан. И все, что власть будет делать, оно только будет ускорять вот эти процессы распада и деградации. Потому что у власти сейчас все более и более некомпетентные, но все более жесткие руководители, не знающие реальности и не желающие с ней считаться. Напротив, такая мстительная агрессия возникает. Давить всех, всем угрожать, ну, это... Возьмите нашего бывшего либерала Медведева, ту чушь, которую он несет, это показатель вот состояния верхов в определенном смысле.
Ведь это же в некотором смысле чушь от юродивого, Христа ради юродивого, который готов демонстрировать ее сознательно, быть может.
Конечно, это игра на публику, это наигранная такая ярость. Но для меня это совсем не так важно, игра это или нет. Это выраженный некоторый идейный комплекс, и он все становится все более примитивным и все более как бы нагло агрессивным и лживым. Это с одной стороны. С другой стороны, беда, мне кажется, наших либералов, демократов, в том, что они не знают, что делать. Вот они не, у них нет интеллектуальных инструментов для понимания этого. Поэтому единственная реакция, вот то, что я вижу в последние годы, не верю я в эти 86% высокий уровень поддержки войны и так далее, и так далее. В отсутствие симпатии россиян вины за войну на Украине и так далее. Вот отказ в понимании, это вот я вижу. Желание понять и разобраться, что-то пока не видно. А раз так, то, ну, что остается? Плевать власть, кусать ее, покусывать, кричать там, и жаловаться.
Она ведь может покусать в обратную, кусает, собственно. Но помимо веры у вас есть знания, социологическое знание в опоре на цифры, в опоре на ваши опросы. И некоторые из них меня чрезвычайно удивляют и, ну, с одной стороны, даже внушают оптимизм. Да? Вот в частности, обратил внимание на старо-новогодний опрос, который опубликован на вашем сайте, «Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию» называется. И он говорит, что да, россияне в массе своей признают, что влияние на происходящее в стране не оказывают, и возможности такой у них нет. Но, тем не менее, вот этот вот крен в сторону семьи, в сторону осознания ответственности за происходящее в частном каком-то мире, он говорит о том, что пространство обывателя, озабоченного проблемами реального своего существования, оно расширяется. Это значит, что оно подтянет за собой, ну, мне так видится, да, в конечном счете, и необходимость разбираться с содержательной частью декларативности, о которой вы упомянули. Так ли это, или не стоит ждать?
Не так, потому что это очень устойчивые вещи. Это именно характеристика поведения в тоталитарных обществах, государствах. Это способ адаптации к репрессивному государству. Не участие, не собственная активность, а именно уход в семейную, частную жизнь. Это способ, ну, примерно логика такая. Я буду демонстрировать свою одобряемость, за это меня власть не сожрет. Вот. Она не полезет в те сферы, которыми я живу. Это вот иллюзия такая, она кажется людям, ну, жизненной стратегией, что так можно просуществовать. Мы многократно писали, что при двойственном отношении к власти, к нынешнему режиму, с одной стороны, это пиетет и как бы такое слепое благоговение перед властью, с одной стороны, а с другой стороны, это крайнее неуважение и презрение к власти. Хотя, надо сказать, в последние месяцы, и это влияние войны, мы видим совершенно то, что меня больше всего поражает. Это изменение ситуации. До последнего времени мы всегда фиксировали образ политиков бесчестных, бессовестных, алчных, коррумпированных, некомпетентных, озабоченных только своими вот, сохранением власти и наживой, ну, глупых и так далее. Сегодня, вот декабрьский опрос, он показал некоторые такие процессы самоуговаривания, признания войны как реальности, привыкания к ней, они потребовали и, ну, как бы апелляции власти, оправдания. Власть, которая до сих пор была вот именно такой вот негативной, коррумпированной, мафиозной и прочее в массовом сознании, она вдруг превращается. Сегодня власть – это патриоты, это люди, которые одержимы любовью к родине, к России, это компетентные люди и так далее, и так далее. Понимаете? То есть происходит такое заговаривание себя, оправдание. Потому что человек, ну, обычный человек, не имея средств рационализации своего существования, своих проблем, он начинает закрываться от проблемы. С очень высоким уровнем тревожности он справляется таким образом, что он возвращается как бы к, ну, то, что иногда называется стокгольмским синдромом.
То есть оправдывает власть, нормализация глупости и всех тех негативных характеристик, которые
связаны. Да. И как бы снимает вот собственный внутренний комфорт и разрыв между собой и властью. Ну, нельзя в состоянии войны, действительно, очень трудно находиться вот в таком, быть противником государства, ведущего войну. Тем более, что власть утверждает, что она защищает людей.
Лев Дмитриевич, вот смотрите, власть корыстная, власть малопрофессиональная. Это все характеристики, которые характеризуют ее извне, с каких-то количественных, что ли, сторон. А вот появилась ли в течение этого года в качестве такого рода характеристики, применимые к власти и заявляемой о применимости к власти со стороны ваших респондентов, где этическая нота какая-то существует? То есть власть, она жестока, власть, она неправедна, власть, она оказалась, при всем при том, что она, да, воровата, да всегда была воровата, еще и на убийство. Власть оказалась еще и на то, чтобы подставлять нас, распоряжаться нашими жизнями. Или этически нет?
Вот этого ну, почти нету. Или это характеризует там вот то, не знаю, то меньшинство, настроенное оппозиционно по отношению к режиму, там действительно все это есть. И немножко, вообще говоря, то, что мы видим, идет слабый процесс такой поляризации мнений. С одной стороны, действительно, работа пропаганды и власти, и поддержка как бы становится более определенной, консолидированной политики, милитаристской политики, с одной стороны. С другой стороны, и в среде оппонентов, противников войны, противников режима тоже происходит некоторая консолидация, несмотря на то, что все-таки очень большая часть людей уехала.
Лев Дмитриевич, позвольте задам вопрос. Есть ли пример продолжительного, вот ощутимо продолжительного в историческом смысле периода существования такого затихарившегося в своем частном мире общества? Потому что берем пример Северной Кореи. Ну, нет, государство вторгается в частный мир. Берем пример Ирана. Государство вторгается в частный мир. То есть это общество, которое, с одной стороны, выведено в эту плоскость, где ему стоило бы затихариться, но затихариться не дают. И какие-то протуберанцы и свидетельства того, что российская власть тоже готова вмешиваться, не давать уж уснуть в этом частном мире, очевидно, явлены.
Ну, я как раз поэтому и говорю, что государство становится все более и более тоталитарным. Тоталитарным в том смысле, что оно пытается контролировать те области, которые раньше не входили в зону ее компетенции в 90-е годы, ну, по крайней мере, в первой половине даже 2000-х годов. Вот сегодня оно пытается контролировать это. В ответ на растущее недовольство или напряжение оно пытается это подавлять. Ну, смотрите, там молодежная политика, преследование ЛГБТ, разгром организации гражданского общества, цензура в СМИ и так далее. Все это вот как раз проявление тоталитарных режимов. Когда мы говорим о тоталитарных, мы прежде всего думаем о ГУЛАГе там, или концлагерях. Реально смысл тоталитаризма именно в том, что государство пытается стать тотальным институтом, то есть проникнуть во все сферы отношений. Вот один мой знакомый, он назвал это порцелярным институтом государства, как газ, вот, который проникает во все поры, как бы, во все, занимая все пространство. Вот это нынешний режим пытается именно стать таким тотально контролирующим мафиозным режимом. Это, с одной стороны, это кажется, ну, абсолютно таким лишающим перспективы. С другой стороны, как симптом, это недееспособность власти. Это попытка силовым образом управлять процессами усложнения общества, примитивизировать структуру общества, то есть ограничить возможности и ресурсы ее развития. Развитию общества. В принципе, вы говорите, есть ли пример? Ну, я уже сказал, что это брежневское время, позднее брежневское время. Это Афганистан. Афганистан – это попытки Андропова дисциплинировать общество, гонять всех из бани, из кинотеатров и прочее. Это борьба с диссидентами и так далее.
А существовало ли большее количество лакун такого рода, где газ не попадал в каждую из пор общества в тот период времени, или сегодня более тотальная среда в этом смысле?
Я бы сказал, что сегодня, конечно, более рыхлые структуры. Режим не справляется с этими задачами. Все-таки в советское время намного было жесткое, более централизованные вещи. И то, что мы называли застоем, временем застоя, совершенно не случайное. Понимаете, опять-таки, вот если назвать это старым словом диалектика, то существование СССР как супердержавы, оно требовало усвоения мировых достижений. Поэтому там в 1963 году ЦК приняло решение резко увеличить инвестиции в науку, прежде всего там физическо-технические для ядерно-ракетного военного промышленного комплекса. Но одновременно это требовало повышения доли образования. И вообще говоря, вот в первой половине 60-х годов доля ВВП, которая шла на науку и образование, была самым большим. Это привело к увеличению доли образованных людей, резко увеличению доли людей. Но при вертикальной системе возникла склеротизация каналов мобильности. Не усложнение общества, а как бы склеротизация. Я вот все время привожу один пример, который мне очень нравится из наших исследований одних. При Сталине в ситуации массовых репрессий и чисток срок занятия первой номенклатурной должности составлял 3 года. В конце Брежневского от 18 до 21 года. То есть людей образованных было все больше, а возможности карьеры, она полностью отсутствовала. И это порождало сильнейшее напряжение и ощущение стагнации, застоя, бесперспективности и прочее. То, что развалило, вообще-то говоря, СССР, именно это. Сегодня в каком-то смысле мы приближаемся к этой точке бифуркации такой.
Вячеслав Володин предложил критерии, чтобы не задерживаться во власти. Нужно, чтобы воинская учетная специальность была, чтобы каждый приходящий во власть по этой линии каким-то образом отличился. Я предлагаю нашим зрителям, уважаемым, чтобы инвестировать в свое образование, не впасть в эту склеротизацию, прямо сейчас по возможности, по завершению ли эфира, или потом по его просмотру, зайти на наш сайт Shop Dilettant Media, где вас ждет новая книжка с печатью дилетанта. Да какая книжка? Она называется «Бетховен и русский меценат». Всего 1700 рублей. Это монография профессора Московской консерватории, ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания Ларисы Кириллиной. Там рассматриваются взаимоотношения Бетховена с его почитателями и меценатами из России. Мне кажется, это чрезвычайно важно, потому что книга, как и все в социологии, которую Лев Дмитриевич занимается, она основана на исторических документах, на цифрах, на каких-то свидетельствах, на воспоминаниях. Думаю, у вас есть уникальный шанс провести предельно полезные для себя предстоящие дни. Shop Dilettant Media. Заходим, берем книжку «Бетховен и русские меценаты». Социальное самочувствие в исследованиях Левады. И, собственно говоря, еще одна из ваших аналитических выкладок, которая меня предельно заинтересовала, это представление о будущем и горизонт планирования. Как связан горизонт планирования, который свойственен для сегодняшнего россиянина, с социальным самочувствием в обществе?
Вообще, горизонт планирования собственной жизни, он связан с теми ресурсами, которыми располагает человек. На первый взгляд, это там образование, доход, положение, то, что составляет человеческий капитал. Оно позволяет немножко дальше видеть. Но гораздо большую роль здесь играют институты, то есть, собственно, потенциал доверия. Социального доверия, доверия к институтам, в первую очередь к финансовым, к правовым, даже к полиции, к политике. Поэтому, если сравнивать с другими странами, то есть межстрановое сопоставление, то способность планировать жизнь и рассчитывать, она выше всего в самых демократических странах. Потому что там есть устойчивые институты, независимо работающий суд, там, политика, но это предполагает и собственное участие, и доверие к этим институтам. У нас доверие очень низкое, потому что люди знают, хотя надеются на власть, что власть обманет, что в суде защиты найти нельзя, что они очень боятся произвола. Вот в списке страхов у нас очень высокий уровень страха перед произволом властей, перед полицейским произволом, перед возвращением к массовым репрессиям и прочее. И это, соответственно, вот эта вот неопределенность собственного существования, понимание уязвимости, незащищенности частного существования, оно резко сокращает горизонт планирования, особенно в ситуации войны. И сегодня, конечно, ну, на что можно рассчитывать там, синим воротничкам, когда их могут загрести там очень скоро по второй мобилизации. А можно? У предпринимателей отнять бизнес на вполне законных основаниях.
Можно уточнить, вы упомянули об опросе о массовых страхах среди россиян. По-моему, на второй позиции с 54% там страх мировой войны. Да. Оправданием или алиби для СВО сегодня для россиянина является то, что мировой войны не наступило, и в этом смысле можно ли воспринимать это как залог или как условие того, что россиянин не допустит и не примет возможности расширения этого на более широкий спектр явлений. И это власть чувствует и осознает.
Не просто осознает, она готовила этого. Несколько лет перед войной такая шла взвинченная истерическая милитаристская пропаганда. Ну, я не буду говорить об угрозе Запада, вот антизападной риторике, которая, в общем, стала основным таким курсом, мейнстримом политической власти с 2007 года, с Мюнхеновской речи. Вот, поэтому где-то там с 17-18 года страх перед большой мировой войной, он держался вот на второй позиции. Первый – это страх за детей, беспокойство за близких. А на второй – это вот ожидание большой войны. И люди готовились. Когда началась, собственно, то, что называется спецоперация, то есть локальные по времени и территории, то люди как бы успокоились, сказав, что ну, это вот очень быстро закончится, это локально, и на территорию России не перейдет. И вот это успокоение, оно сохраняется до сих пор, хотя начинает размываться. Вот последние месяцы, особенно после мобилизации, уверенность в том, что это локальная территория, и она не перейдет на территорию, что это локальная операция, эта война не перейдет на территорию России, она тает очень быстро. Но если в Москве начали ставить зенитные комплексы на здания вокруг Кремля, то есть люди понимают, что ждут нападения со стороны, тем более, что все разговоры о том, что в Украине поступают все более и более современные оружие и дальность обстрелов или достижения, она увеличивается, люди это понимают. И это при всей пропаганде барабанной, при всех криках, люди осознают это, и это пока сейчас это сидит в подкорке. Еще раз говорю, что нету авторитетов, которые могли бы рационализировать это и вывести это на поверхность. В массовом сознании это пока вот действительно в таком полуаморфном состоянии. Но люди это об этом думают постоянно. Нельзя сказать, что это вообще вытеснено совсем. Вот. Это создает такой горизонт страха, диффузного, нерационализированного.
Вы говорили о деинституциализации, но вот так вот уж сложилось, что одним из самых стабильных, во всяком случае, во временной перспективе институтов российской власти является институт президента 22 года, да, и с другой стороны, большая часть респондентов не знает, что ваших респондентов, судя по тому, что я читаю, не знает, что будет с ними в ближайшее время. И вот я думаю, вы говорите, нет каналов рационализации этих страхов. В какой-то момент, ну, во всяком случае, мне так представляется, может быть, я что-то упускаю, власть пошла по пути нагнетания этого страха. Вы помните, начало осени, да, последний месяц лета, угрозы ядерной войны, применение нажатия там красной кнопки и так дальше, так дальше, так дальше. Потом это как-то тихо сошло на нет. И вот сейчас крещенская проповедь патриарха Кирилла, где он вновь актуализирует эту тему, напоминая о том, что конец судеб человечества, в принципе, есть некая реальность, которую допустить можно. Вот на ваш взгляд, и о чем говорят цифры, россиянин верит в то, что эта возможность из области реальна?
Порядка 30% считают это вероятным. Но основная масса боится этого, внутренне тоже допуская это, потому что, понимая иррационализм власти и полный ее произвол в своих решениях, но закрывается от этого, считая, что это маловероятно. Это не прагматический вывод из анализа, а это некоторое заклинание, если хотите. Не хочу я об этом думать. Я боюсь этого, поэтому, мне кажется, до этого дело не дойдет. Но страх этот присутствует очень сильно. Здесь, конечно, очень важна позиция Запада, который сказал, при первых же признаках последует ответный удар. И, конечно, можно думать, как Путин, что мы попадем в рай, а они сдохнут, да. Но вряд ли это утешает обывателя. Он точно совершенно не готов следовать за Путиным.
Лев Дмитриевич, ну вот это можно, наверное, военным аналитикам и экспертам оставить, да, вот в социологическом смысле. Есть еще один опрос, который появился у Левады в канун Нового года о протестных настроениях. И в минувшие дни, даже в середине этой недели, он обрел какое-то новое дыхание в связи с тем, что россияне стали демонстрировать нечто сродни тому. Да? Днепр, 46 жертв. И в городах люди возлагают цветы. Это жест, который можно интерпретировать вот в этом ключе? Или ничего протестного здесь нет, это просто этический порыв?
Нет, это, конечно, протест. И я бы сказал, что это этический порыв, этический протест. Это возвращение некоторое себе чувства собственного достоинства. Ну, и некоторый акт смелости. Но все-таки, ну, давайте сопоставим масштабы вот одновременных процессов. В ответ на пенсионную реформу во Франции вышло там, по оценкам полиции, 1 миллион человек. По этим самым, по профсоюзам 2 миллиона человек. Что когда у нас при этом повышение возраста было на 2 года. Когда у нас прошла пенсионная реформа, которая повысила гораздо резче, много у нас было протестов.
Вам скажут, у нас разная политическая культура. Французы так ходят годами.
Я только это и говорю, что разная политическая культура. Одно дело это политика конформизма и приспособления, уживания власти. Другое это все-таки борьба за свои права, отстаивание даже ценой, ну, какого-то риска, если хотите. На Украине произошла революция достоинства, они рискнули.
Революция достоинства, а как же Путин-то это всегда называет? Государственным переворотом, точно. Да. Вот в этой выкладке о протестных настроениях меня, знаете, какая фраза заинтересовала? Протестные настроения остаются на низком уровне, и они характерны сегодня для малообеспеченных респондентов. В 2011 году, когда на улице столицы вышло порядка 100 тысяч, говорили о протесте среднего класса, да? Обеспеченного гражданина. А это малообеспеченные респонденты. Что произошло? Чем это объяснить?
Это разные вещи. Одно дело настроение, которое мы фиксируем, другое – это действие. Угу. В 2011-2012 году это были действия. Это вышли группы, которые чувствовали крайнюю обеспокоенность своим положением и будущим. Особенно в условиях вот усиливающегося тогда это еще авторитарного режима и произвола власти. А то, о чем вы говорите, или то, что показывают наши цифры, это пассивное раздражение, недовольство, неуверенность в жизни, снижение уровня жизни. Потому что нынешняя ситуация войны, она бьет, и санкции соответствующие, она бьет по двум группам. По двум категориям населения. Это в первую очередь по среднему классу, который в крупных городах, который действительно кричит о том, что жизнь стала хуже значительно. Но это все-таки численно не такие большие контингенты. И это малообеспеченные широкие слои, которые действительно из-за инфляции, из-за сокращения там, социальных расходов на медицину, на прочее, действительно находятся в тяжелом положении. Им дают выплаты, там, надбавки, всякого рода начисления.
Обыватель назовет это подачками.
Подачкой. Но, тем не менее, это действительно поддерживает, это производит довольно существенный эффект, хотя неуверенность это и вот чувство зависимости от этих нерегулярных и рациональных выплат, она, конечно, людей очень беспокоит. И это приводит к тому, что по нашим ответам люди говорят, если бы вот такого рода протесты, митинги, акции проходили там, где я живу, то я бы, может быть, присоединился к ним. Но это вот может быть.
А вот эти две страты, страта тех, кому банально не хватает на еду, да, 19% по итогам декабря таких насчитал Левада, и тех, кто полагает, что страна в целом движется куда-то не туда, они в какой степени совпадают, а в какой это разные величины, и есть ли условия, при которых они станут единомышленниками и совпадут в своем стремлении что-то менять?
Они на самом деле совпадают, хотя это принципиально разные тренды, разные мотивации. Потому что средний класс действительно озабочен перспективами собственного существования в условиях все более репрессивного режима. А бедные боятся оказаться за гранью нищеты просто. Для бедных это проблема физического выживания. А для, условно говоря, более образованного среднего класса, верхнего среднего класса, это перспектива социального существования, это не физического выживания.
Лев Дмитриевич, а какой-то временной горизонт есть для роста протеста с политическими требованиями сегодня? Он уже виден или его очертания очень далеки?
Нет, сегодня уровень протестных настроений, он на самом низком уровне. За все время, которое мы фиксируем. Это и страх перед действиями ОМОНа, полиции, и общая какая-то подавленность. Кроме того, сами давайте различать протестные настроения и действительно организованные протестные движения. Если оппозиционных партий нету, оппозиция разгромлена и в тюрьме, или в эмиграции, то сами по себе настроение, недовольство, раздражение может даже расти, но оно не может быть организованным. без наличия соответствующих партий или движений или организаций. Понимаете? Нет, нет. То, что социальную силу составляет только организованные действия. Когда цифра. Есть лидеры, есть цели, есть объяснение, зачем это все нужно делать, чего надо добиваться и как это скажется на твоей собственной жизни.
Лев Дмитриевич, спасибо большое. Цифра важная штука, и гораздо важнее иметь дело с людьми, которые могут дать им должную оценку, которые могут сказать, зачем все это. У нас есть свои цифры сразу после этого эфира. Нас ждет программа «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. В 19.05 особое мнение Николая Сванидзе, журналиста, проведет этот эфир Ксения Ларина. В 20.05 гость программы 2023, политолог Кирилл Рогов. И в 21.05, обратите внимание, программа «Нормальная жизнь», которую делают Ирина Воробьева и Нюта Федермессер. Там гостьей станет Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом. Там тема чрезвычайно важная. «Нормальная жизнь после инсульта». В 18.06 на «Дилетанте» о деле врачей говорят ведущие эфира вместе с профессором РГГУ и сопредседателем Центра «Холокост» Ильей Альтманом. Я благодарю вас, Лев Дмитриевич. Приходите к нам всегда. Мы очень рады вас видеть.
Советую, я рад буду. До свидания.
Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой гость». Берегите себя. Сегодня со своим особым мнением был Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, признанного российскими властями иноагентом. До новых встреч. Всего доброго.